Здравствуйте, уважаемые зрители. Заканчивается Великий пост, впереди Страстная Седмица. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Приближаясь к Страстной неделе, вспомним, какие события произошли в минувшие дни. Сегодняшний выпуск программы «Мир православия» расскажет о таком. Многотысячный крестный ход. Какой праздник собрал верующих в Одесской области? Памяти митрополита Нифонта Солодухи, портрет архиерея словами его духовных чад. Самого главного глазами не увидишь — благотворительное мероприятие в помощь больным детям. Что такое псалмы? Певческий мастер-класс прошел в Киеве. В паломничество на велосипеде. Анонс мероприятия. 27 марта, в день памяти Феодоровской иконы Божьей Матери в Измаиле Одесской области, состоялся многотысячный крестный ход. Тысячи паломников собрались в Измаиле в день памяти Феодоровской иконы Богородицы, чтобы помолиться о мире и процветании нашей страны. В кафедральном соборе Измаила была совершена праздничная божественная литургия. Возглавил богослужение митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь.
К празднику из храмов и монастырей Одессы были привезены мощи святых угодников, а также дары волхвов и частица животворящего креста Господня. После литургии правящий архиерей Одесской епархии возглавил многотысячный крестный ход от Покровского собора до Поклонного креста на территории Николаевского мужского монастыря. Крестный ход протянулся почти на 4 километра и прошел по городским улицам. Тысячи участников, верующие, духовенство, священноначалие церкви молились о мире в Украине, стабильности в Придунавье и процветании Измаила. В Луцке тысячи верующих почтили память любимого всеми митрополита Нифонта, возглавлявшего Волынскую епархию 24 года. Год назад владыка отошел к Господу на 69-м году жизни. Кроме молитвы на могиле почившего владыки, в его родном селе Галина, Воля, в Луцке провели вечер памяти. Священнослужители, монашествующие миряне делились воспоминаниями о своем архиерее, а хоры, созданные по благословению владыки Нифонта, исполнили его любимые музыкальные произведения. Это не был реквием, это был венок, возложенный в его память. Для меня это было важно, эти первые встречи, когда я чувствовал, что за отцом Нифонтом стоит Бог.
Стоит сам Бог.
Полторы сотни людей стояли. Трансляцию вывели в коридор. И там еще сотня людей была, которые в зале не смогли уместиться. И он продолжался 3 часа 20 минут.
Вам руку целую и кланяюсь
вновь. Я думаю, что каждый, кто был при епархии, видел все, оценит его как человека прежде всего. И во-вторых, как архиерея. Все видели, как владыка жил. Его жизнь была как на ладони. Владыка был скромным человеком, не принимал похвал в свой адрес. Наконец, уже много лет прослужив вместе, мы узнали, когда у него день рождения. Владыка не заботился, как он живет, где он живет. У него прежде всего были люди. 2-летним мальчиком будущий владыка остался круглым сиротой. Воспитывала его родная тетя. Окончив школу, он поступил в Московскую духовную семинарию. Там принял монашеский постриг и священнический сан, окончил духовную академию. Учитывая тяжелую болезнь сердца, священноначалие направило его служить приходским священником в полезный для его здоровья климат, на родную Волынь. Это фактически был один монах на всю область, служивший в приходском храме. В то время выходили, вы видели вырезки газет «Советская Волынь», газета, в ней было написано «Модный монах», «Новый монах». О нем писали через каждую заметку для того, чтобы высмеять о его служении. А люди воспринимали это как рекламу в 80-х годах. Это конец 70-х, начало 80-х. И специально ехали посмотреть, что же это за монах. И пользовались его даром проповеди. Приходили и оставались в храме. Батюшка приехал на Волынь в 1977 году, а я к нему попал в 1983 году. Я считаю, что я у него учился церковному служению, священническому служению, проповедничеству и всем тем чертам и качествам характера, которые удалось обрести за все эти годы обучения. Здесь, на Волыни, духовность была в упадке. Только когда батюшка приехал на Волынь, как я вам рассказывал, мы ездили по селам, батюшка беседовал. Я, например, помню очень хорошо, что я сидел и впитывал эти слова с открытым ртом, то, что батюшка рассказывал. Однажды, помню, батюшка говорит: «Чего ты так смотришь? Интересно?» Я говорю: «Да, очень даже». У владыки Нифонта было несколько таких ярких личностных качеств. Укоренность в Священном Писании — это одна из отличительных его черт. Можно сказать, что он знал его на память. И еще одна черта — это утверждение в богослужении. Он очень любил богослужение, литургию. Великий пост было до 1500-300-500 человек, а в обычный день также больше сотни причастников. Ехали исповедоваться и причащаться. На улице возле храма была поставлена озвучка, поскольку люди не помещались в храме в 90-х, в начале 2000-х. Когда служилась лития, владыка последнюю молитву на ней за всенощным бдением всегда читал по памяти и говорил: «Когда на музыкальном инструменте каждую струну трогаешь, то этот инструмент звучит лучше». Также, чем больше святых поменешь в молитве, тем сильнее симфония твоей молитвы звучит в Царстве Небесном. По молодости я однажды загибал пальцы, только на литии владыка по памяти поминал не менее 130 святых. У владыки должно было быть все идеально. У него на службе, как часики, должно все быть. До архиерейского служения он более 13 лет был приходским священником, который фактически обслуживал полтора десятка населенных пунктов. Когда здесь уже все наладилось, его вроде бы хотят возвести в епископы и забрать отсюда с Волыни. Люди плакали. Здесь у меня есть кассета «Последняя служба, последняя проповедь батюшки». Там батюшкины слова не слышишь, там один плач. Он начинал архиерейское служение на Хмельницкой кафедре. А тут Волынская область начала гореть во время раскола. Это были захваты храмов, страшные перипетии. И вот на такую территорию приходит новый архиерей. Люди говорят: «Владыка, куда вы едете? Там огонь горит». Владыка отвечает: «Да, горит моя Волынь, и я готов собственной кровью погасить этот пожар». Для того, чтобы остановить эти кровавые, достаточно страшные события межконфессионального противостояния, когда калечилось очень много людей, которые стояли при храме и охраняли свои храмы. Их просто били, сбрасывали, иногда даже ломали руки и головы. Владыка объявил голодовку у здания государственной администрации. К нему сразу присоединились ближайшие священники, потом люди. И вся эта большая когорта объявляет голодовку, чтобы их услышали, увидели. И, наконец, начались какие-то переговоры. Чтобы избежать скандала, государственная власть приглашает владыку. Он приходит к администрации, протягивает руку, чтобы открыть дверь. В это время подбегает человек и лезвием режет ему руки. Все было в крови, но он молился, всегда делал свою работу. Деятельность владыки Никифора была масштабной во всех сферах служения. Владыка Никифор в 90-х годах завоевал авторитет именно как духовник. Потихоньку, понемножку, молитвами владыки, трудами, православие поднялось на должный уровень. Даже семинария, которую уже думали закрывать, владыка сказал: «Нет, семинария будет существовать, несмотря ни на что». Потому что помещения не было, заложили кафедральный собор, храмы. Сколько священников владыка рукоположил. Он часто наведывался в семинарию к студентам, то есть архиерей проводил лекции. Он всегда с людьми общался везде. Владыка всегда поддерживал, казалось бы, самые фантастические идеи наши, молодых студентов. Если мы говорили: «Владыка, давайте поедем по селам и будем проповедовать». Мы организовывали какой-то концерт духовной проповеди и песни по случаю 2000-летия Рождества Христова. Поехали в одно село, в другое, в третье. В конце концов, Владыка говорит: «Я хочу с вами». Что бы ни делали, моменты какие-то, или концерты благотворительные, или поездки, все должно быть в идеальном состоянии, все отчеканено. Первая паломническая поездка была в 1990 году, когда обрели мощи преподобного Сергия Радонежского. Они находились в Москве, в Патриаршем соборе. 8 вагонов выкупила епархия. Владыка обошел все вагоны, каждому подошел, и только тогда пошел спать. У нас в епархии существует лагерь «Тропинка добра». Когда он туда приезжал, то с детьми проводил 2-3 часа лекций. Мы с детьми, когда как вожатые проводили духовную беседу, это максимум час. А с младшими так немного расскажешь духовного, а дальше просто играешь, потому что это нереально. Он брал всех детей от 5 лет до 14. Все перед ним садились, и Владыка рассказывал обо всем. Дети задавали вопросы, он рассказывал обо всем, что их интересовало. Очень много мероприятий стали уже традиционными. Например, уже 24-й благотворительный концерт для детей-сирот, который ежегодно проходит со всем большим размахом. Дошло до того, что в каком-то году его разделили на 2 зала, потому что один зал уже не вмещал столько людей. Это такая была духовная скала, это сила, это мощь, это простота, это отношение к людям. Каждый человек, который приходил к Владыке, не выходил без надежды. Владыка был епископом, архиепископом, митрополитом, а близкие люди, которые были его прихожанами еще в 80-е годы, до конца жизни, если говорили о нем, то говорили: «Наш батюшка». Не могли сказать «батюшка», общаясь с ним, забыв, что перед ними митрополит. Самая величайшая проповедь – это его жизнь. 22 марта в Национальном заповеднике София Киевская открылся благотворительный арт-проект «Самого главного глазами не увидишь». Подробности в сюжете. Рак – одно из самых страшных заболеваний человечества. Ежегодно в мире регистрируется около 6 миллионов случаев заболеваемости раком. Смертность от онкологических заболеваний занимает 2-е место, уступая лишь смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. Особенно страшно, когда раком болеют дети, жизнь которых только начинается. Находясь в больнице, изолированной от внешнего мира, они часто впадают в депрессию, у них опускаются руки, лечение сводится на нет.
У нас отделение на 40 коек, 30 коек гематологических, 10 онкологических. То есть у нас дети как с онкопатологией, так с онкогематологической и гематологической патологией.
Когда ребенок попадает в такое страшное отделение, он оказывается в совершенно стрессовой для него атмосфере ситуации. У него есть тяжелые болезненные процедуры. Ему нельзя выходить на улицу, ему нельзя общаться с друзьями. Он плохо себя чувствует. Это очень плохо действует на психологическую атмосферу.
Эмоциональное состояние ребенка имеет большое влияние на способность организма бороться с болезнью. Екатерина Сапожкова, пережившая тяжелую утрату родных от рака, вот уже 12 лет помогает найти надежду на спасение маленьким пациентам.
13 лет назад мои родители заболели раком. Получилось так практически одновременно. Ну и умерли они тоже за 2 дня, на мой день рождения. И до этого я не задавалась вопросом, что такое онкология. Мне казалось, что это где-то там, но не близко со мной. И когда мама вот лечилась, она сказала, говорит: «Ты знаешь, тут на этаже выше много детей. И ночью они очень плачут. Мы слышим, как они плачут». И тогда эти слова очень так корябнули, но была такая, знаете, мама с папой одновременно в разных больницах. А когда они умерли, у меня это не давало мне покоя. Мне казалось, что что-то я должна сделать.
Сначала Екатерина помогала финансово, затем начала проводить для детей из Киевской областной клинической больницы занятия по арт-терапии.
Сначала было очень страшно, очень. А потом дети так ждали меня, они так старались меня развеселить, они так старались поднять мое настроение, убрать мой страх, что я поняла, что я им нужна.
Самого главного глазами не увидишь. Выставка-аукцион художественных работ онкобольных детей, которые они создали на занятиях с Екатериной в больнице. Организовали выставку представители Lions Club Kyiv Ecology. Мы находимся на благотворительной акции, которая призвана помочь онкобольным детям. Фактически, это можно назвать продолжением нашей благотворительной акции, которую мы проводили в праздник Сретения «Сретенская свеча». Прекрасно, что темой онкобольных детей заинтересовались иностранцы, и они, помогая нашим детям, воплощают свой опыт, поскольку у них опыт гораздо шире. Действительно, мы называемся Kyiv Lions Kyiv Ecology. Но кроме экологических, конечно, мы занимаемся и социально-культурными проектами. И действительно, наш клуб Lions Club Kyiv Ecology, президентом которого является Жан Рош, занимается этим госпиталем уже долго. Но это была помощь денежная, а в этом году мы решили сделать несколько масштабнее, и поэтому создали этот проект. Это благодаря Екатерине Сапожковой, потому что об арт-терапии необходимо в нашем обществе говорить, потому что в Украине на самом деле нет вузов, где учат этому. На открытии выставки было очень много посетителей. Это дает надежду, что к помощи онкобольным детям приобщится еще больше людей. Меня пригласили, спасибо за приглашение. Я вообще-то, честно говоря, не очень люблю такие общие собрания. Немножко неловко себя чувствую, но я обрадовался этому предложению. С радостью привел детей, потому что считаю, что с малых лет надо делать такую прививку. Творить добро. И если это даже будет маленькая капелька, я уверен, что по капле будет море добра и счастья, а главное – здоровье. Помочь детям можно, купив их работы.
Детские картины продаются, они идут непосредственно маленьким художникам. И те деньги, которые мы собираем, нам обязательно каждый месяц нужны реактивы в отделение. Они для того, чтобы сделать анализы детям, которые только поступили, и детям, которые приезжают на проверки.
Оля – бывшая пациентка Киевской областной клинической больницы. Сегодня она представляет свои работы даже вопреки нелюбви к рисованию в прошлом. Я начала рисовать в больнице благодаря Кате. Рисовать я совсем не любила, никогда этим не занималась. Когда она стала приходить и предлагать рисовать, я даже из палаты не выходила. А потом, когда уже надоедали эти стены, я вышла и начала рисовать. И мне как-то это даже помогало. И до сегодняшнего дня я кое-как, но рисую, стараюсь рисовать. Я уже год как закончила лечение, сейчас все хорошо. Приезжаю только на проверку. 30 марта состоялся благотворительный концерт классической музыки «Зорко одно лишь сердце» с участием музыкантов Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды отделения онкологии. 100 гривен на 100% идут на приобретение реактивов. Екатерина Сапожкова изменила судьбы многих детей.
Довольно много детей вылечилось. Мало того, большой процент из них стали художниками. Они поступили в архитектурный институт, они стали дизайнерами. То есть настолько их вдохновило. Даже есть девочка, которая хотела быть бухгалтером, а потом теперь она дизайнер, ее хвалят преподаватели.
Арт-терапия для этих детей не просто уроки рисования, а возможность избавиться от негативных эмоций и страхов, отвлечься от боли и страданий, поверить в себя и бороться за жизнь. Но без помощи им не справиться, поэтому не будем равнодушными. Одни молитвы для студентов одного из американских штатов и о возобновляемых источниках энергии для монастыря Афона а также о других новостях жизни верующих всего мира. Далее международные новости. Начаты работы по разминированию места, где, как предполагают, совершилось крещение Иисуса Христа на Иордане. Саперы должны обезвредить предположительно около 1500 мин различных типов. Напомним, место крещения Иисуса Христа было объектом массового паломничества христиан всего мира, пока израильская власть не блокировала доступ к нему в 1968 году. Лишь в 2011 вновь открыли безопасный подъезд к берегу Иордана через минное поле, и паломничество в известной степени восстановилось. По прогнозам, работы продлятся около 2 лет. В группу разминирования набраны специалисты из Израиля, Палестины и Грузии. В испанском городе Торревьеха освящен новый храм в честь Рождества Богородицы. Чин освящения совершил управляющий Корсунской епархией Русской Православной Церкви епископ Нестор. Помещение для храма вместе с прилегающим земельным участком размером 1200 квадратных метров община приобрела осенью прошлого года. Новый приход насчитывает более 100 человек. Законодательный совет американского штата Кентукки принял в первом чтении законопроект о ежегодном дне молитвы кентуккских студентов в высших учебных заведениях штата. Он назначается на последнюю среду сентября. Закон предусматривает возможность молитвы для каждого студента, независимо от его веры или безверия, в полном соответствии с его личными убеждениями, взглядами и совестью. Закон призван легализовать давнюю традицию сбора на молитву у университетского или школьного флагштока в свободное от занятий время. В монастырях Святой горы Афон начались работы по внедрению возобновляемых источников энергии. Специальный проект был разработан экспертами Греческого государственного центра по сохранению святогорского наследия. По мнению специалистов, последние десятилетия рост численности насельников и паломников на Афоне сопровождался увеличением энергетических потребностей. До сих пор афонские монастыри самостоятельно производят электроэнергию с помощью мазута и дизеля. В случае реализации нового проекта электричество можно будет получать из природных ресурсов, таких как солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальное тепло. 30 марта Православная Церковь чтит преподобного Алексия, человека Божия. Это один из самых почитаемых святых в мире. В селе Осыково Макаровского района Киевской области ученые записали псалмы, народные песни религиозного содержания о житии святого Алексия. Эту и другие псалмы разучили на мастер-классе этномузыколога Анны Коробниченко. Андрей Левченко, исследователь традиционного пения и соорганизатор мастер-класса по псалмам, которые проводит Анна Коробниченко, признанный знаток фольклорных традиций Киевщины и Полтавщины. Мы в действительности уже около 3 лет делаем мастер-классы по традиционному пению. И давно была идея сделать мастер-класс по псальмам. Ведь этот жанр традиционной музыки, певческой культуре, когда кроме песен лирических о любви, шуточных, бытовых, исторических, есть еще такой жанр, как псальмы. Народный вариант и народная интерпретация библейских сюжетов или морализаторских произведений. Анна Коробниченко, мастер традиционного пения, опытный преподаватель, много лет была солисткой известного фольклорного ансамбля «Древо». Более 2 десятилетий ездила по селам, собирая украинский фольклор. Я ездила много, но собирала, к сожалению, не псальмы. Собирала языческий фольклор. Не только лирические песни собирала. В то время, когда мы ездили в экспедиции, у нас было задание привозить именно архаический жанр песен. Веснянки, колядки. И когда нам бабушки говорили, давайте мы вам псальмы споем или божественное, мы часто говорили, не надо. Очень редко записывали, к сожалению, такие песни. В то время, когда я собирал активно, к сожалению, я в церковь тогда не ходила и таких песен почти не записывала. Теперь Анна Николаевна — человек воцерковлены и специализируются на псальмах, учат других петь так, как пели с деда-прадеда. На этом мастер-классе девушки выучили псальмы и об Алексии, Человеке Божьем, и о Димитрии, мученике. Обычно псальмы пели в селах после церковных служб. Эти давние народные песни религиозного содержания заинтересовали участников мастер-классов глубиной текстов и музыкальным совершенством. Я пришла на этот мастер-класс, потому что мне интересны псальмы как жанр, и мне нравится это многоголосие, то есть триголосие. Мне хотелось принять участие в такой полифонии.
Вот, и
я просто раньше много пела и имела опыт. Но сегодня я открыла для себя очень красивые мелодии, новые тексты о великомучениках, о житиях святых. Я пришла на мастер-класс, потому что чувствую внутреннюю потребность прикасаться к чему-то очень старинному, очень аутентичному, очень настоящему, в котором... возможно, мои корни. Мне кажется, что об этих песнях, народных псальмах, очень мало людей знает. О том, что у нас в Украине есть такие красивые песни духовного содержания. Мне кажется, что если бы больше людей знало, пело, то... многие, даже те, кто не ходят в церковь, не задумывается о духовных вопросах, когда споют такие песни, возможно, они... задумаются об этом. Ученые отмечают, что псальмы едва ли не наименее исследованный жанр в современном музыковедении. И мастера этого жанра на вес золота. Паломничество — это путешествие верующих к святым местам. Как паломники добираются до святых мест? Если совсем близко, то пешком, а в дальний путь отправляются на автомобиле, поездом или самолетом. А вот прихожане столичного храма преподобного Феодора Освященного уже не впервые едут в паломничество на велосипедах. Когда состоится велопаломничество, каким маршрутом поедут его участники, смотрите в анонсе. Дорогой друг или подруга, нам все равно, кто ты и какой у тебя социальный статус, какие у тебя политические предпочтения, цвет кожи или глаз. Впрочем, если тебе надоела рутина, городской смог и пробки, вид каменных джунглей из собственного окна, и ты не боишься испытаний, однозначно тебе с нами по пути. Присоединяйся к велопаломничеству из Киева в Почаев, которое состоится уже в третий раз с 1 по 4 мая 2018 года. За 4 дня преодолеем 450 километров. Насладимся прекрасными видами, посетим древние монастыри, помолимся за ночными литургиями, пообщаемся в кругу друзей и единомышленников. Полную информацию можно получить на сайте feodor.kyiv.ua или по телефонам 099-113-4406, 097-067-4686. А сейчас о каких событиях из жизни Спасителя вспоминает Церковь на следующей неделе? Великий понедельник 2 апреля Церковь вспоминает проклятие бесплодной смоковницы. Через ее образ Христос показывает судьбу каждой души, не приносящей плодов покаяния. Великий вторник вспоминает беседу Спасителя с книжниками и фарисеями, во время которой Христос обличает их лицемерие. В среду Иуда, один из апостолов, предает своего учителя и обещает фарисеям указать место, где те смогут схватить Христа. Великий четверг – воспоминания Тайной Вечери. Великую пятницу – воспоминания страстей Господа нашего Иисуса Христа. Великую субботу Христос телом находится в гробнице, а душой сходит в ад, чтобы вывести оттуда праведников. В этот же день, 7 апреля, Церковь также отмечает 12-й праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Наконец, воскресенье 8 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха. На сегодня это все. До встречи через неделю. Храни вас Господь.